Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях после долгого летнего перерыва кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую!
Здравствуйте!
Заждались!
Что ж, всегда рад.
А мы сегодня хотели поговорить о...
оборонительной фазе Московской битвы. То есть, собственно, о чуде под Москвой. Каким образом вообще восстановили фронт после катастрофы под Вязьмой и Брянском?
Про которую мы разговаривали в прошлый раз.
В прошлый раз. И один из ответов – это Калинин, то есть поворот немцев на Калинин, о котором рассказывал мой коллега. Тоже смотрите ролик.
Мы попробуем... Максим Фоменко.
Да, Максим Фоменко очень увлекательно и интересно рассказал именно об этом аспекте. То есть один из ответов у нас есть. А следующий ответ, а что, собственно, происходило на центральном направлении, почему немцы, уничтожив, окружив и разгромив главные силы Западного Брянского фронтов, не уехали в Кремль и в Москву по многочисленным автострадам, которые идут с запада на восток к столице. Первое, что имелось для того, чтобы не пустить немцев в столицу, это Можайская линия обороны. Это линия укреплений, которая строилась на дальних подступах к столице. Реально наиболее интенсивное строительство развернулось уже в августе-сентябре 1941 года. Строили и специальные подразделения, и жители столицы. Копали противотанковые рвы, окопы. Строились доты. К сожалению, доты были бледной тенью того, что было на границе. То есть ничего похожего на приграничные укрепления не было. Вот эти многоэтажные доты с пушечными установками, с бронеколпаками. Под Москвой это достаточно простенькие доты, но тем не менее они защищали, по крайней мере, от огня немецкой дивизионной артиллерии и могли дать опору тем частям, которые выдвигались. Выдвигали же резервы с северо-западного фронта. Выдвигается такая птица-тройка из 312-й дивизии Наумова, 32-й Полосухина и 316-й Панфилова. Наиболее известная из них Панфиловская, но тем не менее остальные дивизии тоже сыграли важную роль в том, чтобы сдержать натиск немцев к Москве. Предполагалось, естественно, занять Можайскую линию обороны куда большими силами и занять, самое главное, без разрывов. Но это, к сожалению, оказалось невозможно в тех условиях, которые сложились в октябре. Фронт рухнул слишком быстро, и те, кто могли вырваться из котла, они, конечно, выходили, но уже не полноценными соединениями. Требовалось время на пополнение, и вот эти три дивизии стали основной силой вкупе с курсантами. Самое известное подразделение – это два курсантских полка из Подольска. Это стрелково-пулеметное училище, артиллерийское училище. Одним из них командовал Стрельбицкий, который начинал войну 22 июня 1941 года на границе. То есть был человеком уже опытным. В свою очередь, со стороны немцев к Можайской линии обороны выдвигались преимущественно подвижные части соединения. И задача их была образование внешнего фронта окружения и как можно дальше продвинуться к столице. Первое столкновение, достаточно серьезное, произошло при попытке деблокировать Вяземский котел. Мы об этом частично уже говорили, и суть дела состояла в том, что по кратчайшему расстоянию на Можайском направлении двигаются к котлу выдернутый с резерва 365-й полк и две танковые бригады, 18-я и 19-я последовательно. Кроме того, двигался такой бронепоезд «За Сталина», построенный в инициативном порядке, специальной конструкцией, с более толстой броней. И вот эта небольшая группка войск, на самом деле, по масштабам развернувшейся битвы, пытается деблокировать Вяземский котел. Их задача была действительно дойти до внутреннего фронта окружения, пробить его и дать людям выйти. Но по дороге они сталкиваются с дивизией СС «Райх», которая в обход котла идет и выходит как раз на Можайское направление. К сожалению, вот этот вот план по деблокированию оборачивается тем, что бригады, в сущности 1500 человек, «Райх» — это полноценная дивизия, под 10 тысяч человек со средствами усиления. К тому же дивизии эсэсовской дали танковый полк от 10-й танковой дивизии.
То есть они ехали, танками шли, да?
Они шли с танками, с танковым полком. И вот это столкновение бронепоездов и двух бригад оборачивается тем, что, во-первых, бригады несут тяжелые потери, бронепоезд в дуэли с танками выходит из строя, одна из бронеплощадок взрывается даже, есть соответствующие снимки о таком полуразрушенном поезде, и вообще немцы очень любили фотографироваться на фоне этого поезда за Сталина. И что хуже всего, Райх, обходя бригады, разминает их тылы, оставляет их на фланге и двигается дальше к Можайской линии обороны, которую в процессе занятия как раз 32-й дивизии Полосухина и курсантами. Немцы движутся к линии вдоль шоссе, но самые главные события разворачиваются чуть севернее его. Небольшой разведывательный отряд, фактически разведка на танках, эсэсовцы, как танковый десант, потому что уже пошли дожди, почва размокла, севернее Можайского шоссе подходит к линии обороны. При этом они, естественно, на нескольких направлениях пытаются попробовать, где послабее. И вот как раз чуть севернее Можайского шоссе они попробовали вдоль шоссе ударить, там им не понравилось. Сказали, вкопаны огнеметы, мины, все плохо. Севернее шоссе подходит к укреплениям противотанкового ров. Но, тем не менее, достаточно расстояния от противотанкового рва до укреплений, чтобы танки могли поддерживать огнем атакующих эсэсовцев. Они атакуют эти укрепления, поскольку севернее шоссе оборона послабее, им удается и вклиниться в оборону, и фактически пробиться на всю их глубину. Mm-hmm. Парадокс заключался в том, что в тот же день у них берут и отбирают танки. Приказ это называли, командир полка Битрих называл безумным, но тем не менее взяли и отобрали танки. Уже все, надо отдать обратно дивизию, и можно сказать, на пороге большого успеха они остаются без танков. Но тем не менее вклиниться они вклинились. И проблема, собственно, была в том, что плохо проходила информация от снизу к командованию. Если мы посмотрим, где сидел командир 32-й дивизии Полосухин, он сидел довольно глубоко в тылу на окраине Можайска. Там же в городе располагался штаб Лелюшенко, который возглавлял этот участок. Это 5-я армия, сгинувшая в Киевском котле. Вот ее номер присвоили новому объединению, которое возглавил Лелюшенко. Полосухин принимает приходящие по железной дороге отчасти, но что происходит на передовой, ни тот, ни другой не видят, не слышат и знают только по донесениям. Донесения достаточно благодушные, хотя на самом деле в оборону вклинились крупные силы, эсэсовский полк, Deutschland. И следующим номером программы оказывается двойная атака. Прорвавший укрепление полк эсэсовский заходит с тыла, а с фронта бьет 10-я танковая дивизия. Там населенный пункт такой, Ельни, одноименный с широко известной Ельней, который Ельнинский выступ, и немцы даже на своих картах назвали Ельня-2, чтобы не путаться. И вот этот вот удар с двух сторон позволяет немцам освободить шоссе, причем один день им дает неизвестный герой, сидевший в доте, который контролировал шоссе, один день 14 октября, они не могут разминировать шоссе из-за того, что этот дот не ликвидирован, отбивается и мешает и разминированию, и продвижению.
То есть какой-то боец из Можайского Ура именно?
Да, Можайского Ура. Это мог быть кто-то из дивизии Полосухина.
Ну, скорее всего, Уровец.
Да, мог быть Уровец. И он на день, именно световой день, удерживает немцев. То есть удерживает на самом деле махину. Вот, как говорится, о роли личности в истории.
И опять же, о роли укреплений,
да,
которые
роль,
успели построить.
Да,
хотя не везде, вот как вы говорили.
Да, не везде. Оборону шоссе построили довольно плотную, многослойную. Но, тем не менее, брешь немцы пробивают. И у Лелюшенко с Полосухиным, в принципе, есть второй шанс. Есть у них и бригада, которую можно бросить в бой. На тот момент две бригады размотаны. Вот этим вот сражением в предполье, если можно так условно назвать. Есть еще 20-я бригада, которую командовал Орленко, человек, который уже, опять же, получил опыт в Прибалтике, командуя танковой дивизией. Происходит трагическая случайность. Двигаясь на фронт, Орленко видит каких-то непонятных людей, которые, что называется, дезертируют. Выходят и начинают их призывать к порядку. Гремят 4 выстрела из нагана, и командир бригады погибает. Бригада оказывается руководимой начальником штаба, и понятно, что управление хуже. Тем не менее, вот этот шанс пытаются использовать, контратакуют, но уже поздновато. И, по сути, немцы, пробив брешь вдоль Можайского шоссе, они упираются в следующую линию обороны. Но следующая линия обороны была такой очагом в направлении Можайска. Они поворачивают в сторону. И вот так они выходят на Бородинское поле. Как состоялось? Вообще, что называется, планово бой на Бородинском поле не должен был происходить. Ни по плану Красной армии, ни по плану немцев. Потому что немцы вдоль шоссе идти, ура, вперед. Выходят на Бородинское поле. Свежий, только что выгруженный полк дивизии Полосухина, стрелковой. Что делать? Бросают его в контратаку. Против него и танки, и пулеметы, и артиллерия. Он несет 60% потерь от своего состава, откатывается назад. А тут уж и Лилюшенко начинает разбираться, что случилось, и тут его ранят.
Лилюшенко ранили, да?
Да, Лилюшенко. Лилюшенко был как ранен, и он попытался разбираться, но, честно говоря, это произошло уже поздновато. Ему нужно было сидеть как можно ближе к передовой раньше. Я не упрекаю Лилюшенко, наш заслуженный военачальник, но случилось так, как случилось. И когда Жуков, что называется, всех хлестал, погонял и заставлял смотреть нас передовой, это был неприятный опыт прошлого.
Алексей Валерьевич, ну тут, наверное, еще был такой момент. Вы вот упомянули, что фактически 32-я дивизия приехала, наша с колес выгружалась, вот этот полк приехал. То есть они, наверное, мотались, там собирали свои части, подгоняли их, чтобы они заняли оборону.
Да, но управление было упущено. И, к сожалению, это происходило не единственный раз. И Можайское направление станет наиболее проблемным для Красной армии, для Жукова. Пытаются подбрасывать резервы, там восстановлена 50-ю дивизию, перевозят с Калининского фронта 133-ю дивизию, перевозят ее частично. Так получилось, что вот эта дивизия, она тоже формирование сибирского, она сначала несколькими батальонами приехала на Западный фронт, а потом уже в ноябре ее еще раз послали, и она еще раз приехала выручать. В этот раз события развивались, прямо скажем, трагически, когда дивизию выдвигают вот эту 133-ю, и что происходит дальше? Оборона Можайска. Понимая, что немцы любят обходные маневры, начинают строить оборону справа и слева от города. А сам город, если идти прямо по шоссе, потому что немцы проходят через Бородинское поле, там гремит бой, обходят вот, узел сопротивления на шоссе, выходят снова на шоссе в сторону Можайска, что их встречать на окраине. На окраине стояла одна 34-ка и штук 5-6 Т-40. Заслон, прямо скажем, обнять и плакать. Хуже всего налетают немецкие бомбардировщики. 34-ку вводят из строя, один Т-40. И к Можайску в этот момент с запада подходят танки с десантом. Естественно, Т-40 ловить уже нечего. Врываются в город. В городе, тем не менее, был дан бой, но не сказать, что он происходил долго. Прорываются немцы через Можайск. А вот дальше... Это все происходит вот как раз вторая декада октября, после 14 числа, когда произошел вот этот вот роковой прорыв. Наши начинают лихорадочно собирать силы, контратаковать, эсэсовцы сковывают контрударом. И что происходит дальше? Перед немцами лежит шоссе прямо на Москву. Они по нему едут и вдруг раз и поворачивают. Потому что у них какой план? Москву обойти. Вот этот вот паровой каток, который несется по шоссе, он резко разворачивается и идет на Рузу. Этого никто не ожидает. Соответственно, вот эта 133-я дивизия, можно сказать, злополучные части 133-й дивизии, они на поступах к Рузе попадают под весьма чувствительный удар. Рузу удержать не получается. Хуже того, часть 32-й дивизии Полосухина, они оказались в стороне от шоссе, они, в принципе, могут отходить назад, И тут происходит вот этот поворот, и их перегораживают.
Отрезают,
их перегораживают просто колонны. Более того, немцы туда засовывают еще одну дивизию, пятую танковую, вот это поворачивает десятая танковая, еще одна дивизия поворачивает, и на пути у 30, остатков 32-й дивизии фактически получается едва ли не двойной заслон из вот этих вот колонн, направленных на Рузу. При этом немцы обходят взорванный мост по дороге к Рузе, форсируют там речушку на резиновых лодках, хотя это уже почти конец октября. Выходят в район Скирманово, и происходит достаточно драматичная ситуация с двумя танковыми бригадами. Одна из них, 28-я Малыгина, ее отправляют к Рокоссовскому, на Волоколамское направление. Он едет к Волоколамску, внезапно его перехватывают по дороге на станции, с ним разговаривает лично Жуков и требует разворачиваться в сторону как раз Скирманова, потому что внезапно возникла страшная опасность и обвала всего фланга. Как ни странно, Малыгин потом в мемуарах про это не написал. Он написал про каких-то черноуких красавиц, которым ему сказали, что вот там немцы, он инициативно поворачивает туда. Естественно, по своему отчету, написанному в далеком 41-м году, ничего такого нет. Наоборот, то, что его развернули командование фронта. Заместитель командующего фронтом Маландин требует от него немедленной атаки. Говорит, в Скирманово сидит всего 5 танков. Сейчас вы со своей массы, ну, хорошо укомплектованной бригады, их раздавить. Естественно, ничего не получается. И, в принципе, именно за это Маландина, скорее всего, сняли. Потому что в делах Западного фронта есть блок документов с объяснениями, соответственно, Малыгина, командира бригады, рассказами самого Маландина, объяснениями, приказы, подколоты копии. И вот, скорее всего, после этого, в начале ноября, Маландина убирают. И больше он к сравнимой должности не занимает. То есть фактически отправляет на профессорско-преподавательскую работу. Сражение за Скирманово развернется потом, потому что немцы, с одной стороны, немцы оказались без горючего после вот этого броска. Красная армия не имела достаточно сил, чтобы раздавить вот эту вот сидящую в районе Скирманово 10-ю танковую дивизию. То есть подтянули резервы. Опять же, Рокоссовский был страшно расстроен. Ему постоянно обделяли. К нему едет бригада. И раз ее отбирают. Проблема в том, что была еще вторая бригада, которую тоже дали Рокоссовскому. Заранее перебрасывают, она выгружается, выстрел, двигается на помощь Рокоссовскому. Тут у нас случается ужас с прорывом через Можайск. И бригаду отбирают у Рокоссовского, разворачивают. Она по плохим дорогам, теряя танки от технических причин, возвращается назад. В принципе, ее можно было знать бы заранее, просто выгрузили в Кубинке. Возвращается обратно в темноте, плохие дороги, что-то там где-то даже заминировано. Возвращается обратно на Можайское шоссе и встает стеной на случай, если немцы ломанутся на Москву. Одновременно с Дальнего Востока, из Баин-Тумена, из Монголии, приезжает 82-я вот, стрелковая дивизия. Жуков, на самом деле, ее знал по Холхенголу, она там не очень себя показала, но, тем не менее, она приезжает, и, так сказать, перенаправили именно на этот проблемный участок. И тут, можно сказать, у Красной армии есть хороший шанс. Есть Можайское шоссе, поворачивает оно у деревни Дорохово на север, и идет, опять же, хорошее шоссе на Рузу, где сидит группировка, которую постоянно усиливают. Есть Дорохово и челлендж, то есть такой вызов. Ударить Дорохово, захватить Дорохово, отрезать этих, преградить путь на Москву. Это поручает 82-й дивизии, 25-й бригаде, вот это развернутой. В бригаде есть КВ, все нормально, но хуже всего, что в этот момент, 28 октября уже, подходит немецкие пехотные дивизии. И вдоль как раз Можайского шоссе идет 7-я пехотная дивизия, еще подтягивается. И вот эта 7-я пехотная дивизия садится в Дорохово. Что интересно, она переходит в наступление. И тут такие две встречные массы идут друг на друга. В принципе, неплохой шанс. Причем надо сказать, что немцы были шокированы появлением тяжелых танков. Причем они так наступают где-то там в лесу. Опять же, когда читаешь первичные документы, драма, любой фильм отдыхает. Командир танкового полка заболел. Вместо него берут какого-то капитана. Там, из танкового полка ставят на полк. Он заболел в предыдущий вечер, следующим утром наступать. Он заплутал. Выходит к другому населенному пункту. Бригада едет в лес. В лесу обнаруживает какие-то телеги. Захватывает телеги. Видит, что едем не туда. Разворачивается обратно. Человек, только что назначенного на полк, снимает с полка, он садится в КВ и едет. Уже, можно сказать, простым топорником. Проблема в том, что эти телеги оказались тылами одного из немецких полков. Немцы докладывают, нас атакуют с тыла, тяжелые танки, 52 тонны. Им говорят, ой, ужас, все, бросайте это дело, возвращайтесь обратно. Они возвращаются обратно. Тем временем следует атака на полки, которые тоже наступают. Впереди там некий батальон прорвался дальше всех. Его с одной стороны идет масса русских, с другой стороны он сидит, так сказать, держится. Доходят практически до Дорохова, но все же вот люди, приехавшие с Дальнего Востока, они неопытные. У них не хватает опыта, чтобы дожать немцев и занять это злополучное Дорохово.
Они... Хотя они в хорошем комплекте и в Старом Штате наверняка были.
В Старом Штате.
Со всеми пулеметами, минометами, пушками,
гаубицами. Да, у них были только танки. Их ведут, только тащат, можно сказать, на себе танками. Но тем не менее они дожать не успевают. Там есть вот воспоминания командира корпуса Гиера, который проезжал там маленькая деревня Шелковка, там практически она под обстрелом была. То есть вот эта вот дорога до Дорохова и обратно, она постоянно была под обстрелом. То есть любая поездка была целым приключением для любых колонн. Они все же останавливаются у самого, так сказать, края, у Дорохова, не дожимают немцев до конца. В само Дорохово врываются танки. Там разъезжают вот этот КВ, в который сел этот капитан, подбивают и с боя не возвращаются. То есть человека за один день проходит, утром назначен комполка, тот же день снят, вечером гибнет. Это человеческая судьба. Несколько раз пытаются с Дорохова справиться, но тем не менее, но немцы вот этот вот звездный шанс все же они не дают реализовать. Мимо проходит еще одна немецкая дивизия, из нее выдергивают полк. Что называется, без всякого согласования ставят в оборону еще одна дивизия и еще ставят, выстраивают достаточно плотную стену, и Дорохова свернуть не удается. Хотя, в принципе, идея, вот Жуков написал, так сказать, быстро давайте наносить контрудар, идея была очень хорошая. То есть, если бы наши заняли Дорохова в конце октября, то немцы, может быть, и пошли на Москву, пошли по-другому и не так.
Алексей Валерьевич, а вот сразу вопрос. Вот нам просто, я уверен, что вот зададут вопрос в комментариях и будут обсуждать. А вот все-таки вот этот поворот на Рузу, он, может быть, был все-таки вызван тем, что упорное сопротивление было? Нет, или это первоначальный план именно?
Это был первоначальный план. Да? То есть, в принципе, они реализовывали свой план обхода, и у них появился план обходить Москву. И это он постепенно реализовывался, то есть с юга Гудериан, а здесь 4-я танковая группа, она реализовывала вот этот обходной маневр. На этом этапе обходной маневр, он закончился остановкой под Скирманово, и позднее за Скирманово развернулась отдельная борьба. То есть что, вот это что происходило на Можайском направлении? Можайское направление было проблемным. Оно поглощало резервы, оно поглощало как не в себя бригады, начиная с тех, которые две размотали в предполье. Свежая 25-я, она тоже понесла ощутимые потери и осталась здесь. И 20-я бригада, то есть 18-я, 19-я, 20-я, здесь же была 22-я, 25-я. То есть на самом деле у Рокоссовского бригад нет, здесь целая пачка бригад, и они одна за другой сгорают. И, в принципе, Говоров вот эту вот неудачу с прорывом Можайской линии обороны он расхлебывал до конца октября и даже в ноябре. Это было такое самое неудобное и плохое направление, хотя вот этот вот шанс с Дорохова, он был.
А с другой стороны, если бы немцы прямо ударили?
Вряд ли бы они дошли, потому что большое расстояние, сравнительно все же большое. И вот этот, кто бы пошел вперед, его бы отрезали. А так пытались, на самом деле, отрезать те, кто прорвался наружу сбоку. Но там, во-первых, сил не было. Во-вторых, опять же, начали немцы
подтягиваться.
Там, опять же, драматизм ситуации заключался в том, что командира вот этого огрызка дивизии 133-й Герасимова и ее военкома за провал под Розой по приказу Жукова расстреляли.
Печально.
То есть вот эта неудача, это была очень большой прокол, и разбирательство было как раз в начале уже ноября, когда всему фронту зачитывали приказ о том, что отступили, не обеспечили и так далее и тому подобное.
Потому Но что... все-таки немцы остановились?
Немцы остановились на тот момент. И вообще работало здесь в комплексе. То есть, во-первых, конечно, растягивание линии снабжения, им надо было подтягивать и горючее, и пехота, опять же, останавливается, закрепляться, потому что от Дорохова они вперед идти не могли, потому что прессинг и достаточно крепкий уже заслон, на шоссе был уже крепкий заслон. 82-я дивизия не справилась с тем, чтобы опрокинуть и захватить узел дорог, но тем не менее она стояла такой прочной пробкой, и своротить ее было непросто. Также пополняли дивизию, вот даже 50-я, она как бы пережила разгром в составе фронта, ее подтянули до численности, и в принципе в ноябре она уже довольно прочно занимала фронт.
А 32-я, кстати?
32-я, да, 32-я тоже, ее поставили южнее шоссе, и она зажгла уже позднее, когда был Наро-Фоминский прорыв, про это я чуть позже скажу. Была еще попытка немцев прорваться в обход на Москву, то есть в обход этого заслона на шоссе, подтянули одну из лучших своих дивизий, 78-ю пехотную, но там за 1-2 дня не справились с тем, чтобы отбиться, например, от 34-го Катукова. Там одна из проблем того, что, как изучать битву за Москву, но раз действуют какие-то отрядики, которые почти нигде не документируются. Когда маленькая деревенька Опальщина, в нее в ночи врываются 3-34-ки Катукова, сеют смерть, разрушение, реально потеряна одна, задерживают на какое-то время немцев, и шаг дальше, а уже переформированная дивизия встает на пути, ее уже не своротить не получается, и все, и боевые действия останавливаются. А что же происходило на других направлениях? Можайск самый проблемный, самый тяжелый. Самый успешный, ну, опять же, на общем фоне, было Малоярославецкое направление. Здесь в укрепрайон посадили курсантов. Кроме того, 312-я дивизия Наумова, тоже в формировании лета 1941 года, так же, как дивизия Панфилова. И на укрепрайон наступают немецкая 19-я танковая, 3-я моторизованная, причем 3-я моторизованная еще дали полк от 20-й танковой дивизии. Достаточно серьезные силы, но вот им вот так вот легко прорваться не получается. Им приходится пробиваться, прощупывать, нащупывать слабые места. И самый драматичный момент был, я бы так сказал, была цепочка очень драматичных событий, связанных с друг с другом, и каждый из них, скорее всего, не могло быть реализовано без другого. Обычно вспоминают только про Ильинский рубеж, про курсантов.
Сейчас даже кино снимают.
Да, кино, правильно делают, что кино снимают, поскольку история, я бы сказал, весьма впечатляющая. Стоит заслон на шоссе курсанты в перемешку с 312-й дивизией. Натиск вдоль дороги не получается. Немцы начинают обходить 19-й танковой дивизии с фланга. Все это, естественно, накладывается на раскисшие дороги, которые тем и другим мешали. Пробиваются через укрепление с фланга, выходят на шоссе, идущий на Малоярославец, разворачивается курсантом в тыл. На шоссе стоит зенитка, тоже с курсантами, зенитка 85 мм.
А, точно с курсантами была? Мы просто вот когда давали расклад по укрепрайонам, там вот полки были противотанковые.
Нет, были противотанковые полки, но вот конкретно зенит, по крайней мере, насколько известно, опять же, по наградным, это были курсанты, то есть это те, кто приехали с курсантскими полками. При этом зенитки, противотанки, они, естественно, были. Был даже эпизод там чуть севернее, когда такой выдвигающийся колонный противотанковый полк, в него врезались немцы, и, можно сказать, он был разбит на марше, как раз вот севернее Ильинского. А Ильинская сдерживает с фронта, его начинают обходить, разворачиваются в тыл укрепрайона, стоит зенитка, по узкой дороге идут танки, сначала принимают их за свои, потому что идут из тыла, и, увидев, что немцы расстреливать всю колонну. Единственный танк, который вырвался из этой колонны, он понесся к фронту. То есть он понесся с тыла в укрепрайон на всей скорости, и мимо курсантов, сидевших в окопах, он просвистел в сторону, так сказать, фронта. Единственный, кто пережил это избиение. Благодаря этому удалось надолго сдержать немцев на этом направлении. Еще один такой был важный эпизод рядом – это Детчина. Детчина – населенный пункт, опять же, часть укрепрайона. Там сел полк 312-й дивизии под командованием полковника Андрусенко, человека весьма такой сложной судьбы. То есть он с полка попал на дивизию, ушел с Ефремовым к Вязьме. Окружение, немецкий контрудар, отдают под суд, вывозят из окружения под суд, заменяют, так сказать, понижение в должности, отправляют командовать стрелковой бригадой в Сталинграде. В общем, человек прошел огонь, воду, медные трубы в полной мере. Детчина находится как раз на фланге укрепрайона. Если через него пробиваются, в тыл курсантам выйдут на раз.
И повторят то, что под Можайском
сделано. Да, повторят то, что делал под Можайском. Но Детчина стоит стеной. Причем Детчина атакует даже не какие-то эсэсмены, которые на самом деле по подготовке были не очень. А атакует пехотная дивизия. 98-я пехотная дивизия, которая крепче по артиллерии. И опять же, по количеству активных штыков. Таранит Детчина, ничего не получается. Бьются головой довольно долго, с большими потерями. Берут Детчина с большим трудом. То есть вот этого уже после того, как, так сказать, состоялся прорыв с большими усилиями укреплений на Малоярославецком направлении, уже немцы вышли к Малоярославцу. Бои идут, можно сказать, там с участием штуки они вызывали. У них и бомбардировщики атаковали эти несчастные Детчина, и штурмовые орудия. Полк стоял насмерть, при том, что люди только что сформированы. В принципе, боевого опыта никакого. Но, тем не менее, оказали, я бы сказал, сопротивление выше среднего. Но это не все. Был еще один эпизод, который обеспечил отсутствие вот этого обхода. Дальше Детчина идет фактически через Калугу. Еще одна немецкая дивизия, 34-я пехотная, тоже идет в обход укрепрайон. То есть, если ей ничего не сдерживает, то они выйдут в тыл. И, в принципе, посыпется оборон, так, как произошло под Можайском. Двигаются они, двигаются. Вдруг выскакивает танковая бригада, 9-я танковая бригада. В ней КВ контратакуют, давят противотанковые пушки. Фактически происходит такой филиал Россиняя. На самом деле командование чувствовало, где что нарастает, и старались подбрасывать резервы. И вот эту 9-ю бригаду отправили в район южнее Детчина именно указанием штаба фронта. Она приезжает сходу, и дивизия численностью свыше 10 тысяч человек, с учетом даже всех потерь, упирается в одну бригаду численностью не более 1500 человек. Происходит филиал Россиняя, как в Прибалтике, когда один танк сдерживал наступление боевой группы немцев, но с дополнением того, что уже были мотострелки. Поэтому, когда после вот этих вот дневных атак, которых давили противотанковые пушки, даже легкие гаубицы, наши танковые, немцы засылают ночью саперов. Саперов аккуратно перестреливают мотострелки. То есть танки отходят назад от деревни, которую сдерживают. Там идет тоже дорога, опять же, в сторону Малоярославца, по ней можно было развивать наступление. Танки отходят назад. Мотострелки ночью держат оборону, утром танки приезжают обратно. И вот эти вот качели, опять же, продолжают до тех пор, пока у немцев не получается пробиться через Малоярославец. На самом деле им удалось с довольно большими усилиями пробиться моторизованной дивизии плюс пехотной дивизии севернее Ильинского рубежа. Там был небольшой участочек, не занятый, но находившийся в плохой местности. И они через эту плохую местность, и опять же сопротивление 312-й дивизии, пробиваются к Боровску. Их сдерживает 17-я танковая бригада, которая сначала действовала в предполье, но не была полностью размотана. сдерживают до тех пор, пока те не накапливают силы и не с плацдарма не пробиваются, как говорится, в тыл Малоярославецкому району. Ну, скажем так, это происходит гораздо позже, чем под Можайском, и потребовало от немцев гораздо больших усилий. К тому моменту уже подтягиваются другие соединения, так, например, бывшая ополченческая московская, а ныне на тот момент 110-я стрелковая, вооруженная до зубов. Вот когда говорят, опять же, ополченцы с одной винтовкой на троих, смотришь комплектность этой дивизии, 10 тысяч человек, 2500 самозарядных винтовок, то есть, в принципе, практически до зубов. Перебрасывают мотострелковую дивизию, первую гвардейскую мотострелковую дивизию, так называемую пролетарку, с Юго-Западного фронта и выстраивают оборону. И вот этот вот прорыв немцев, причем прорыв этот происходил в таких, опять же, драматично загадочных условиях, когда была 17-я стрелковая дивизия, пережившая Вяземский котел, которой командовал полковник Козлов. Значкист, парашютист, просто вот идеальный красный командир. Дивизия выходит в количестве, реально, 500 человек состава, начинает пополняться изо всех сил. Ее пополняют, выстраивают на линии обороны, причем в том районе, где родился Жуков, то есть его малая родина, Перхушково. Немцы бьют, дивизия не удерживает их, понадобилось, там довольно был глубокий прорыв, там и десантников бросили, и приехала, опять же, с Дальнего Востока 93-я дивизия Растова, сумели сдержать уже под Тарутино. Но, тем не менее, суть дела в том, что десантниками дивизии Растова, хотя потеряли рубеж по реке Нара, очень важный, тем не менее, немцев удается на этом направлении сдержать. Нанесли могучий контрудар с помощью вот этой дивизии Растова. Опять же, 98-я ПД сначала билась лбой в Детчино. Они вообще с большим энтузиазмом шли в битву за Москву. Они переброшены с Юго-Западного фронта были. Они, значит, с полного хода влетают лбом в Детчино, бьются об него, проходят дальше, и дальше их начинают укатывать советские танки. Купе, значит, дивизии дальневосточной, 24-я танковая бригада, и есть мнение, что в этом месте один из последних разов, если не последний раз, в бой шел танк КВ-2. Танки КВ-2, 24-я танковая бригада, контрудар, и опять же немцев сдерживают, они понимают, что если они пойдут дальше и получат еще один такой контрудар, это будет уже обвал, и все будет плохо. Они останавливаются. Опять же, остановка немцев – это рубеж октября и ноября. Вот этот вот контрудар был, если не ошибаюсь, 25 октября с танками. Десантники, естественно, десантники, они сидели на шоссе. У десантников сзади были пушки МЛ-20, 152 мм. То есть такие как бы десантники, которые просто так не своротишь. Немцы останавливают, из штаба Западного фронта переходит приказ переходить к обороне. Причем, несмотря на то, что говорили ни шагу назад и стрельнули командование 133-й дивизии, Жуков был человеком вменяемым. Он сказал: так, делаем ложное предполье. Все отходят, делают ложные позиции, отходим назад, строим оборону, а впереди у нас ложные позиции. То есть какой-то там оставить, ну, в зависимости от местности, до километра ложный передний край, это нормально. То есть если у нас есть возможность, давайте его оставим. Немцы, соответственно, затихают на этом направлении, где Малоярославец. Следующее, значит, это Нарофоминск.
Но тут, я смотрю, они остановились не по собственной воле. Даже если тут сказать нечего, тут потому что давали с самого начала, как говорится.
Да, там их здорово прорежевали, то есть вот эту 19-ю танковую дивизию здорово прорядили, вот этот вот полк из 20-й тоже понес существенные потери, поскольку все опирались так, что... Опять же, немцы понимали, что если мы оставим кого-то сбоку, те обязательно не просто будут сидеть, а нанесут контрудар.
Поэтому, по традиции Красной Армии.
Да, и поэтому, когда они пытались прорываться к Боровску, они сначала ликвидировали сбоку угрозу, тратили на это несколько дней, разворачивали, шли на Боровск, там, занимали плацдарм. В общем, это был такой процесс долгий, тугой и с постоянными потерями. Под Нарофоминском. Здесь... поставили командовать Ефремова. личность, которая на самом деле вызывает большие споры. Ну, как так, он является таким военачальником, которого, с одной стороны, любят, у которого вот его гнобил Жуков, что, так сказать, человек незаслуженно обойден, что, может быть, он даже на месте Жукова смог бы хорошо выступить. Ну, я, честно говоря, вот с этим мнением не согласен. Но если рассматривать конкретно Нарфоминск, вот представьте себе, человек присылает в штаб, только что командовать. Раньше совсем другой человек командовал армией. Приезжает свежая мотострелковая дивизия под командование энергичного полковника Лизюкова, который дальше поднялся до командующего танковой армией, в 1942 году погиб. Вроде бы все хорошо. У него распоряжение 110-е, которое ополченческое, которое на самом деле 10 тысяч человек вооруженных до зубов. Возможно, удастся нанести контрудар мотострелками, наказать немцев. И тут раз, и вот эта ополченческая дивизия сметает, просто вот она раз, исчезает. Потому что немцы с плацдарма по ней бьют, третьей моторизованной дивизии, ее просто разрывают на части.
Просто внезапно получился,
да,
удар?
Да, получился просто удар внезапный, возможно, не ожидали, либо готовились, может быть, к своему наступлению. Один полк оказывается оторванным и потом оборонялся под Нарфоминском, два других отбрасывают. Пытается Ефремов восстановить ситуацию с помощью вот этой первой гвардейской мотострелковой. Это не особо получается. Они более-менее там выстраивают линию фронта, несут довольно тяжелые потери, теряют Нарфоминск. Причем в ошибка Ефремова считают, что он пытался отбивать Нарфоминск, атакуя город. Ему Жуков высказывал: зачем вы атакуете сам Нарфоминск? Вам, да, вам поставили задачу. Вами приехала в Нарфоминск вместе с пролетаркой 5-я танковая бригада. С новыми танками все хорошо. Зачем вы штурмуете город в лоб? Не надо это делать. Вы обойдите его, немцы сами из него свалят. Но в итоге Нарфоминск был оставлен. Погиб командир полка пролетарки, она понесла достаточно ощутимые потери, достаточно сказать, что почти 1500 человек пропавшим без вести из примерно 10 тысяч общей численности. Фронт, опять же, здесь замирает. Ввиду того, что немцы все же упираются в пролетарскую дивизию, в восстановленную, вот эти вот, хоть их и смели первоначальным ударом, но тем не менее сопротивление не нулевое. Они останавливаются, еще прибывает еще одна восстановленная дивизия, 222-я. Оборона на Наре замирает почти на месяц. Но, тем не менее, когда говорят о том, что Ефремов мог быть равным Жукову, я вот рассматриваю ситуацию под Нарфоминск, вижу, что, пожалуй, все же нет.
Не было чуйки у него,
да? Ну, вот у него не было. Вот дальше я приведу еще один пример. Но вот конкретно под Нарфоминск понятно, что человек шокировал вот это сметание 110 дивизий, но не зажег. А вот если говорить о том, кто зажег, это все же Косовский. Во-первых, конечно, ему достался самый плохой кусок Можайской линии обороны.
Волоколамский ур, да, получается?
А, да, Волоколамский. Они там номерные были, по-моему, 34-й, 35-й. Вот он, по-моему, был
36-й. 35, 36, 37.
Да. Вот он, по-моему, был как раз в 34-м под Волоколамском. Там, как они оригинально выразились, сели на колышки. То есть колышки – это были палки, воткнутые в землю, где должны были быть укрепления. Реально их не было. И вот Панфилов, командир дивизии 316-й, он, когда приехал на это все посмотрел, он сказал: мы сели на колышки. То есть тут укреплений нет, они просто копали. Усиливали, скажем так, то, что накопана обычная, так сказать, полевая оборона. Самое главное, у Рокоссовского не было бы танковых бригад. Везде была хотя бы одна, но танковая бригада. Даже Малоярославец 17-е. У Говорова вообще целая пачка бригад. А до Константина Константиновича постоянно все не доезжало. Единственное, чем ему повезло, что его не атаковали сходу, ему дали возможность закрепиться. И далее, когда последовал удар немцев, причем удар немцев относительно свежей 2-й танковой дивизии, которая начала войну на Советско-Германском фронте как раз в октябре.
То есть она до этого не участвовала, да?
Она до этого не участвовала, она участвовала, да. 2-я и 5-я были в резерве. 2-я участвовала в Балканской кампании, вот пусть Балканская кампания, она была в резерве. И происходит атака на Волоколамск, причем немцы достаточно хитро ее проводят, то есть они идут не с фронта, а именно вот прорвать сбоку. И как раз там их встречают противотанковые полки. Проблема была в том, что вот этот вот фронт обороны под Волоколамском, он был широкий. То есть фронт обороны 316-й дивизии был там вдвое больше, даже втрое больше, чем полагающийся по уставу. И количество народу, которые могли банально защищать вот эти противотанковые пушки, было не так много. И проблема заключалась в том, что есть позиции, но когда эти позиции начинают сбоку обтекать немцы мотопехотой и атаковать орудия, они атакуют орудия, и артиллеристы вынуждены отбиваться, что называется, выданными им карабинами. В основном там под Волоколамском отражали вторую танковую с помощью раджбумов, то есть пушек F-22 и F-22 ОСВ. Такие деревенька Спахсрюховская. И вот эта оборона, она даже вошла в учебники. То есть есть послевоенный учебник 50-х годов. И вот оборона под Волоколамском, вот эта противотанковая, она вошла в учебники. Как та, которая велась, можно сказать, в сложных условиях, тем не менее, достаточно успешно. Волоколамск оставили, да, но тем не менее немцы его взяли далеко не сходу и дальше были остановлены. То есть Волоколамск взяли в самом конце октября.
Дальше, после тяжелых боев.
Да, после тяжелых боев с потерями, в том числе танковыми, и опять же фронт стабилизировался. Хотя, опять же, по опыту того же вот командования 133-й дивизии, за каждую потерю городов людей заставляли писать объяснительные. Объяснительные писали и Панфилов, и командующий Рокоссовский, то есть фактически заставляли объяснять, как вы утратили город. Хотя в данном случае это было все объективно обусловлено и последствий не имело. Точно так же, как потери Можайска, Малоярославец. Малоярославец тоже сочли вполне объективно обусловлено, потому что действительно тяжелая борьба с обходом с тыла, успели немцам потери нанести, и достаточно серьезный бой за сам город. Поэтому, опять же, последствий не имело. Если говорить о том, что там Жуков направо-налево расстрелил, нет, вот под раздачу попали конкретные люди, которые не удержали конкретную рузу. Потому что если бы удержали узел дорог рузу, и немцы не дошли бы до Скирманова, было бы повеселее. Потому что так это стало головной болью в масштабах всего фронта.
Ну, а вот как насчет Константина Константиновича Рокоссовского и 316-й Панфиловской дивизии, ну, тут, наверное, отметим все-таки вот роль того решения ставки изначального, когда начали насыщать эти уры еще.
Да, это заранее насыщали, строили оборону.
Там же уровцы сели, у них было 70 орудий, старые вот эти пушки 900-го года, 902-го, даже французские орудия, но все равно они были.
Да, там были, 70 штук нет, там было. С Уром на самом деле были большие проблемы, там, когда приехала 316-я, она села, можно сказать, почти в пустоту, а вот под Малоярославцем, там идет в донесениях дивизии Наумова, не влезают пушки, мы тут вынуждены ломами отбивать бетон, чтобы поставить пушки. Кто их строил? Вот. И это, кстати говоря, проходило не только там. То есть были проблемы, опять же, с этими укреплениями, но не укреплениями едиными. То есть понятно, что укрепления сыграли роль, но...
Ну и вот то решение, когда туда перебросили 4 противотанковых полка артиллерийских и гаубичные полки. И, видимо, вот то, что немцы не атаковали сразу Волоколамский ур, все-таки позволило большей частью этих сил прийти, хотя бы там окопаться, пристреляться.
Да, там побольше. Вот конкретно под Волоколамском было 2 полка, которые позднее получили гвардию.
Да.
То есть вот противотанковые полки получила гвардию, дивизия и 2 полка.
Которые сражались с ней, соответственно.
Да, с ней совместно уже позже, а так там и отходили под огнем. В общем, борьба была очень драматична. Сейчас на памяти народа есть выложен отчет, и можно почитать, сравнить с учебником. Там, естественно, в учебнике какие-то моменты сглаживали, потому что артиллеристы ругались, что пехота нас оставила. Там, опять же, произошла ситуация. Мамышулы, известный человек, который герой повести Бека «Волоколамское шоссе», и у него еще есть свои, собственно, мемуары. Он, опять же, у него есть отличный отчет, есть на памяти народа выложен Есть его мемуары. Он в мемуарах, так сказать, сглаженно все объяснял, а вот в отчете он, правда, матку резал. Там была проблема в том, что его конкретно батальон отрезали от обороняющихся деревянные артиллеристы. Он был вынужден отходить между двумя, так сказать, группировками немцев, выходить на шоссе кружным путем. Потом он вышел с людьми, так сказать, которые пушки катили на себе, потому что, так сказать, средства тяги, полковые средства тяги брошены. Он вышел к Волоколамску, посадил людей есть кашу, приходит к Панфилову. А тот ему говорит: знаешь, что-то ситуация критическая, бросайте свою кашу, руки в ноги, прямо в ночи идите наносите контрудар. Поскольку немцы как раз еще с Волоколамском обходили с севера. Там сумели отбиться, остановить, и вот, вот это вот был переход как раз октября и ноября. И здесь, опять же, мы уже говорили про роль распутицы. Здесь нужно сказать про распутицу, что распутица мешала обеим сторонам, при этом у немцев были средства преодоления этой распутицы в лице полугусеничных тягачей. Я их поминаю, надо про, регулярно про них говорю, про подвижную артиллерию, но тем не менее, когда читаешь документы о том, что через вот эту всю распутицу, вот на том же Малоярославецком направлении, где немцы пробивались с трудом, но снабжение им тащили вот эти тягачи. Потом начали зимой заморозки, они стали, начали заморозки ночью, и по ночам они стали подбрасывать снабжение, то есть днем все тает, раскисает, машины стоят на обочине, водители спят или, так сказать, отдыхают, а ночью раз за баранку и начинают возить снаряды. Вот эти вот полугусеничные тягачи и перевозки ночью, они позволяли худо-бедно осуществлять снабжение.
Ну, авиация транспортная все-таки авиация, очень серьезно, да, помогала.
Ну, тут они как бы не всегда было возможно даже куда-то посадить. А вот с чем была катастрофа в тот момент, это, как ни странно, с лошадьми. У немцев была масса пехотных дивизий. И вот они вступают в вот эти вот леса Подмосковья, а лошадок-то кормить особо нечем. Вот это не просто там мелкие, так сказать, панье, как они выражаются, лошадки, а першероны, которыми тягают тяжелое орудие. И начался массовый падеж лошадей. Вот как бы чем был остановлен блицкриг, это еще тем, что вот в этих всех сложных дорожных природных условиях и транспортном коллапсе у немцев начался массовый падеж лошадей пехотных дивизий, который ухудшил способность их передвигаться. Если моторизованные могли худо-бедно тягать на своих этих мегатягачах, то пехотные дивизии стали, так сказать, все медленнее и медленнее, теряя вот эти все своих першеронов, подвигаться к Москве.
Как мы видим, прорвав фронт в начале, в самом октябре, и окружив там 6-7 да, под Вязьмой наши войска, а вот вроде конец октября...
Да, произошла остановка, в том числе и сопротивление возросшее. То есть для того, чтобы его сломить, явно нужны были дополнительные усилия. И немцы берут паузу и собираются атаковать Москву в ноябре.
Алексей Валерьевич, а ведь еще кто сражался против нас? Вот вы упомянули вторую танковую дивизию. Там вот, ну, такие номера для людей, они редко когда что-то говорят. Но вот если посмотреть, французская компания, корпус Гудериана, первая, вторая танковая и десятая танковая, да?
Да.
19-й корпус, по-моему, да? Рядом идет 41-й корпус, 6-я, 7-я.
Ну, вот 6-я ушли на Калинин, да. А так?
Нет. А в 40-м году эти два корпуса с этими дивизиями, они, извиняюсь, дошли до... И окружили союзников в Дюнкерке, собственно говоря, удар через Арденны знаменитый.
Да. Опять же, 11 танков перебросили с юго-западного направления немцы. Она, дивизия пробивалась через Дубно, замыкала Уманский котел, о котором мы говорили. То есть тоже опытное соединение, которое бросили на московское направление. Оно тоже как раз пробивалось в полосе между Рокоссовским и Говоровым.
Ну да, она, получается, на панфиловцев, которые приехали из Средней Азии и, собственно говоря, впервые участвовали в бою, наступает элитная вторая танковая дивизия.
Да, и там как раз-таки хорошо себя показал командир 1075-го полка Копров, который, опять же, человек максимум гонял басмачей в Средней Азии. Он на фронте, как это, по борьбе с фашизмом, как это писали в документе, появился только в октябре. По нему приходится удар элитного соединения. Фактически частично его полк попадает в окружение, но он не побежал, не отступил. там учебные подразделения бросил, поддержка артиллерии. И он сумел полк не растерять именно вот этих боев под Волоколамском. Когда говорят о дивизии Панфилова, за что она получила гвардию? Представление Жуков написал, это есть опять же опубликованный документ, за Волоколамск. Несмотря на то, что город был потерян, упорное и профессиональное сопротивление, которое было оказано, оно сочли, что надо дивизии дать гвардию.
Ну, в ретроспективе мы смотрим, вот стоны про распутицу, мы так смотрим, то, что мы говорили в прошлой передаче, упорное сопротивление окруженцев, потом вот эти выброшенные вперед веером танковые бригады в предполье, которые пытались воздействовать.
Ну, и они и в процессе борьбы, да. И Малоярославское направление, 3-й моторизованной дивизии, вот ей полк придали танковый, и перечисляю, значит, причины, как бы, почему мы до сих пор не в Москве. Одной из причин было, так сказать, яростные внезапные атаки танков. И опять же, вот это вот мини-Россиняй 9-й танковой бригады. Причем парадокс заключается в том, что если почитать мемуары командира танкового полка, вот этого апокалипсиса, который устроен был немцам, не просматривается. Он там рассказывает про то, как его ранили, когда он высунул с танка. Но вот это вот избиение немцев и невозможность продвинуться ни на шаг, потому что на пороге стоит бригада, на пути стоит бригада, вот этого в наших мемуарах нет. Поэтому говорят, всегда надо войну смотреть с двух сторон. Потому что когда с двух сторон смотришь, это все приобретает объем. И вот это вот реально подвиг 9-й танковой бригады, это...
И, по-моему, гвардии потом тоже присвоили, да?
Да, да. Тоже присвоили гвардии, бригада Кириченко, вторая гвардейская танковая. И это достижение, о котором на самом деле особо не писали. Хотя, на самом деле...
Если смотреть немецкие документы...
Да, если посмотреть немцев...
Они вопиют, так сказать.
Они вопиют о том, что достижение немало. И в комплексе это сработало, когда уперлись в 9-ю танку, уперлись в Детчино. Остается, так сказать, прорвать Ильинский рубеж. Ильинский рубеж не прорывается, потому что там сидят курсанты. Притом, надо понимать, что была еще проблема курсантских полков. Доехали-то они, доехали быстро. Причем, как говорят, им выделили молодым парням. Некоторые, почитаешь Стрельбицкого, он говорит, да некоторые из них еще бриться не начинали. Они от папы, мамы приехали только к нам в училище. Выделили машины со старыми водителями, которые давно ездили под Подмосковье. И они прям в ночи на полном ходу довезли их до этой линии обороны. Они заняли вовремя. Но при этом средств тылов у этого курсантского полка не было. И колоссальной проблемой стало обеспечение элементарной едой. То есть они просидели день, просидели два. А дальше надо что-то кушать. И начинаются выкручиваться и добывать снабжение. То, что люди оказались сразу в очень жестких условиях против опытного противника. Опять же, погода, мягко говоря, не июль. И надо сопротивляться. Люди дали бой. Люди дали, выполнили свой долг до конца.
Да, они вот это выстроенные на Можайской линии обороны Уры, приехавшие дивизии.
И контратаки танков.
То есть... Училища. Они дали возможность опять же подтянуть свежие части из тылов. Вот мы упоминали из Дальнего Востока, из Монголии, и откуда только не приехали, с северо-западного фронта.
Опять же, восстанавливали. Много восстанавливали, потому что всем известно про новое формирование, но кроме этого восстанавливали предыдущие. И иной раз имелся какой-то костяк, в том числе командного состава. И этот костяк получал маршевое пополнение, восстанавливал, получал соединение, которое, ну, конечно, не полное штатное численность, но тем не менее вполне прилично.
Ну и в итоге, как мы видим, уже к концу октября уже немцы, видимо, особо не помышляли о продолжении наступления.
А броски немедленно мне, они накапливали силы для следующего удара. И вот про следующий удар речь дальше.